Глава 6. Из комнаты покойника доносились странные звуки. Я прошел мимо и направился на кухню, где старина Дин жарил сосиски, одновременно приглядывая за пирогом в печи. Увидев меня, он вытянул из холодильного колодца маленький бочонок. Этот колодец я соорудил на гонорар за дело Старка. В конце концов, если хочется холодного пива, почему я должен отказывать себе в удовольствии?
«Удачный денек, мистер Гаррет», — поинтересовался Дин, протягивая мне кружку.
«Можно сказать и так». Я запрокинул голову и одним махом опорожнил кружку наполовину. Подвернулась выгодная дельца. А чем занимается наш общий друг? Что-то сегодня от него много шума.
«Не знаю, мистер Гаррет. Он не разрешает мне убираться в его комнате».
«Вот как? Ничего, разберемся. Но сначала надо повторить». Я посмотрел на сосиски, перевел взгляд на пирог. «Если Дин полагает, что я в состоянии все это съесть, он заблуждается. Или... Ты что, снова пригласил в гости племянницу?» Дин покраснел. «Зря», — заметил я, покачав головой. «Сегодня вечером мне придется уйти из дома». В жилах Дина и всех его родственников текла кровь троллей. Я не считаю себя человеком с предрассудками, иначе разве отправился бы на свидание с той, которая наполовину эльфийка? Однако родственницы Дина унаследовали от родителей в первую очередь троллье безобразие. Стоило им выйти на улицу, как собаки начинали выть, а лошади ржали и били копытами. В общем, сердце золотое, а рожа, как говорится, на кирпич похожа. Между тем Дин упорно продолжал приводить их в наш дом, рассчитывая, очевидно, рано или поздно сосватать за меня одну из своих племянниц, запас которых, судя по всему, был неисчерпаем. Три сосиски, два куска лучшего в мире яблочного пирога и несколько кружек пива спустя я почувствовал, что готов заглянуть в логово покойника.
«Дин, как обычно, все очень вкусно, спасибо. Что ж, я иду к Локхеру. Если не выберусь к выходным, посылай на выручку плоскомордого Тарпа. У него настолько толстый череп, что покойник не сумеет прочесть его мысли».
«Может, свести Тарпа с какой-нибудь племянницей Дина?»
«Не, не буду. Все же Тарп мне нравится».
«Убирайся, Гаррет», — заявил покойник, уловив, что я приближаюсь.
Я, естественно, и не подумал подчиниться. Он по-прежнему воевал. На сей раз тараканий бог собрал на стене всех своих насекомых, лапки и крылья которых и производили те диковинные звуки.
«Как делишки?» — спросил я. Покойник промолчал.
«Хитрец этот, славе дуралейник».
«Интересно», — подумалось мне, — «неужели покойник вознамерился уничтожить всех жуков в Танфере? Если так, надо намекнуть властям, то за подобные услуги принято платить». Локхер не подал виду, что слышит. Насекомые на стене забегали быстрее. Я уселся в кресло и некоторое время наблюдал за ходом боевых действий. Как выяснилось, покойник не воспроизводил некую кампанию. Он экспериментировал. А может, воевал сам с собой. Ведь мозги Локхеров устроены таким образом, что их можно при желании разделить на 2-3 независимых друг от друга участка.
«Забавный выдался денек».
Покойник продолжал хранить молчание. Наказывал меня за бесцеремонность, притворяясь, будто я для него не существую. Тем не менее он слушал. В конце концов, других приключений, кроме тех, о которых рассказывал я, у покойника не было и не могло быть. Я поведал о том, что со мной сегодня произошло, постаравшись не упустить ни единой подробности. «Сами знаете, что-нибудь забудешь, а потом окажется, что это было главное». Слушая мой рассказ, покойник руководил войсками. Мне вдруг почудилось, что перемещения жучиных подразделений осуществляются по определенной схеме, понять которую я не в состоянии. Что ж, пора двигаться. Я встал и направился к двери, бросив через плечо: «Увидимся, когда встретимся, мешок с костями».
«Гаррет, постарайся не приводить свою подружку сюда. Я не потерплю подобных глупостей в моем доме.
Честно говоря, я поступал так лишь изредка, что называется, под давлением обстоятельств, поскольку иначе могло показаться, что я просто потешаюсь над несчастным покойником. Живые локеры распутны, как 17-летние юнцы. Должно быть, женоненавистничество для покойника — нечто вроде компенсации за упущенное удовольствие.
«Будь осторожен, Гаррет», — сказал он, когда я закрывал за собой дверь.
«Я всегда осторожен. Точнее, когда обращаю внимание на мелочи и полагаю, что мне есть из-за чего беспокоиться. Но что может случиться с человеком, который пошел за спиртным в лавку через пару улиц? Поверьте мне, все что угодно». Денек и впрямь выдался забавный. Я уловил запах травки и, признаться, заинтересовался. У нас по соседству любителей травки раз-два и обчелся, а запах был, на удивление, сильным. Я двинулся в ту сторону, откуда он доносился. Я наткнулся на пятерых парней, в которых с первого взгляда угадывалось родство с гоблинами. Мне повезло вдвойне. Гоблины вообще туповаты и неповоротливы, а эти накурились до такой степени, что соображали медленнее улитки. Впрочем, кое-что они все-таки замечали. Видно, сказывалась привычка.
«Гаррет», — пробормотал один. «А тебе какое дело?»
«Такое. Да, он это он. Ай да, братва!»
Я начал первым. Ударил одного ногой в пах, врезал второму по кадыку, а потом споткнулся и упал. Между тем первый противник сложился пополам и принялся опорожнять желудок, а второй, утратив всякий интерес к происходящему, побрел прочь, прижимая ладонь к горлу. Перекатившись на спину, я свалил с ног третьего, которого сумел застать врасплох. Он рухнул, как подкошенный, ударился головой о мостовую и на какое-то время выключился из игры. «Неплохо, Гаррет. Пожалуй, ты сумеешь выкрутиться». Оставшиеся двое противников тупо глядели, как я разбираюсь с их подельниками. Вдруг начала собираться толпа. Наконец, у последних двоих мозги прояснились настолько, что они подступили ко мне. Я двигался гораздо проворнее, однако у них было преимущество в численности. Мы повальсировали по мостовой, я нанес пару ударов, которые не достигли цели, поскольку гоблины явно осторожничали, и столько же пропустил. Третий удар изрядно поколебал мою уверенность в благополучном исходе. В глазах на мгновение помутилось, а мой могучий интеллект целиком и полностью сосредоточился на древнем как мир вопросе. Где, собственно, верх? Один из гоблинов высказался в том смысле, что мне следует держаться подальше от семьи владычицы Бурь, а второй тем временем вознамерился окончательно вышибить из меня дух. Я выхватил у пожилого зеваки шишковатую палку, на которую он опирался, и от души врезал противнику промеж глаз, после чего, покончив, так сказать, с бойцом, двинулся на говоруна. Тот отбивался до тех пор, пока я очередным ударом не сломал ему руку. Тут он запросил пощады. Я согласился на мировую. Вернул старикашке из толпы, которая вдруг бросилась в рассыпную его палку, и тоже юркнул в переулок. К месту нашей стычки спешили те, кто сходил в Танфере за стражей законности и порядка. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня забрали и обвинили в превышении допустимых пределов самообороны. Ведь закон, когда действует вообще, действует именно так. Пускай разбираются с гоблинами. Ничего не скажешь. Забавный денек. Покойник жадно выслушал мой отчет о событиях, отпустил язвительное замечание, когда я упомянул о том, что гоблины могли бы быть и посообразительнее, а в конце разговора я пошел умываться и переодеваться, заметил.
«Я же говорил, будь осторожен».
«Помню, помню. Теперь уж точно не забуду. А ты последи за своими тараканами. Они вот-вот обойдут с фланга чешуйниц у хребта желтой собаки». Покойник отвлекся от войны лишь за тем, чтобы поднять в воздух и швырнуть в меня каменную статуэтку какого-то локхердского башка. Она врезалась в дверь, которую я предусмотрительно поспешил захлопнуть.
Ладно, хватит. Пускай себе забавляется. Когда он становится настолько раздражителен, это означает, что у него возникает или уже возникло решение какой-то задачи.